भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 13. Начало главы. Царь Индра несет наказание за содеянный грех. В этой главе рассказывается о том, как Индру стал преследовать страх расплаты за убийство брахмана Вритрасуры. Здесь также рассказывается о его бегстве и о том, как он был спасен милостью Господа Вишну. Когда полубоги просили Индру убить Вритрасуру, он поначалу отказывался, поскольку Вритрасура был брахманом. Но потом они сумели убедить Индру, что ему нечего было бояться, ведь он находился под защитой мантры Нараяна Кавача, то есть под защитой самого Верховного Господа Нараяны. Действительно, даже тени святого имени Нараяны достаточно, чтобы искупить грех убийства женщины, коровы или брахмана. Полубоги посоветовали Индре провести жертвоприношение Ашваметха, тем самым ублаготворить Нараяну, ибо тот, кто совершает его, не несет наказания за грехи, даже если повинен в уничтожении целой вселенной. По просьбе полубогов царь Индра сразился с Вритрасурой и убил его, но зная, кем был Вритрасура, он не мог, как другие, радоваться своей победе. Такова отличительная черта великих личностей. Они неизменно испытывают стыд и раскаяние, если добиваются своих целей неправедным путем. Индра прекрасно понимал, что его ждет неминуемое наказание. И действительно, скоро Индру стала преследовать воплощенная расплата за его грех. Охваченный ужасом, он пустился в бегство, пытаясь найти искупление своих грехов. В конце концов, он достиг берегов Манаса Сароворы, и там, под покровительством богини удачи, провел в медитации 1000 лет. Все это время от имени Индры райскими планетами правил Нахуша. К несчастью, он прельстился красотой супруги Индры, Шачи Деви. Из-за своего греховного желания вынужден был в следующей жизни родиться змеей. Позже Индра с помощью возвышенных брахманов и святых совершил великое жертвоприношение. Так, в конце концов, ему удалось избежать воздаяния за грех убийства брахмана. Шри Шукавача Вритехати Траялока Вина Шакрина Бхурида Спалахя Бхаван Садьо Виджвара Нирвритендрия. Шри Шукадева Госвами сказал, царь Парикшит, славящийся своей щедростью, узнав о смерти Вритрасуры, все повелители и обитатели планет трех планетных сфер вздохнули с облегчением. Все радовались, кроме самого Индры. Девариши Петрибутани Дайтя Девануга Своям Прати Джагму Сва Тишняни Брамеши Драдая Тата. Затем полубоги, мудрецы, жители Петрилоки, Бхуталоки, демоны, обитатели планет, полубогов, а также Господь Брама, Господь Шива и полубоги, подчиненные Индре, вернулись в свои обители. Но никто из них перед этим ни словом не обмолвился с Индрой. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этой связи Шрила Вишнат Чакраварти Такур поясняет, Индра не вернулся в свою обитель, как это сделал Господь Брама, Господь Шива и другие полубоги, поскольку ему не давала покоя мысль о том, что убитый им Вритрасура в действительности был брахманом. Желая искупить свою вину, Индра отправился к озеру Манаса Саровара. Пробыв там некоторое время, он покинул озеро, совершил Ашвамеда Ягью и только после этого вернулся в свое царство. 6 песня Бхагаватам, 13 глава, текст 1-2. Царь Индра несет наказание. Итак, здесь говорится о последствиях этого сражения, великого сражения, где каждый выполнял свой долг. С точки зрения дхармы, там не было ошибки. Индра, царь небес, он должен был установить какой-то порядок во Вселенной. Общепринятый. Есть общепринятые порядки в этом мире. Их тоже нужно поддерживать. Но здесь также говорится, что есть еще высшая дхарма. Просто поддержание порядка в этом мире это может относиться к внешней деятельности, к материальному. Например, в нынешнее время очень много усилий люди предпринимают, чтобы установить какой-то порядок, гармонию в социуме, в политике, в экономике, между классами людей, то есть как-то распределить собственность. Вот эти усилия относятся также к дхарме, к обязанностям. То есть человек чувствует, что его обязанность навести порядок в этом мире, в своем обществе, как бы в своем доме, там, где он живет, в этом месте. Но этого недостаточно. Мы видим, что эти попытки, они не столь успешны. При всех усилиях, смотрите, при таком развитом обществе, науке, технике, философии, культуре, не удается создать такую гармонию, такой порядок. Почему? Потому что есть еще внутренняя сторона жизни, есть еще духовная жизнь. И здесь описывается этот момент, что с точки зрения внешнего долга Индра сделал все правильно. Вот есть демон, и нужно устранить его влияние, нужно уничтожить его. Ну как вот, есть беспорядки, и нужно убрать этих людей, которые являются причиной беспорядков, наказать их или изолировать, или вообще ликвидировать. Это решает уже власть и правительство. Но здесь Индра также понимает, он с самого начала этого понимал, что Вритрасура не обычный демон, он браман. А браманы — народ труднопостижимый. Очень трудно понять, кто такой браман. То есть, ну, имеется в виду, что есть разум выше нас, есть разум ниже нас, и равные. И вот мы видим равных себе достаточно ясно. Мы также можем видеть тот, кто ниже по разуму, но увидеть того, кто выше, очень сложно распознать. Так вот, браманы обычно олицетворяют высший разум в обществе людей. И Вритрасура был браманом. Поэтому Индра не мог понять, на самом деле, его подлинное сознание. Это уже выяснилось только в конце этой битвы. Он стал видеть, кто такой на самом деле Вритрасура. Почему он так был напуган этим убийством. Он оказался еще трансценденталистом, великим преданным. Хотя играл роль демона. То есть, фактически, материально природа обманула Индру. Он не сразу распознал положение Вритрасуры. И он знал, Индра, что брамана убивать нельзя ни при каких обстоятельствах, кем бы он ни был. Это грех. В Ведах описывается, что это один из самых тяжелейших грехов, искупление которым практически быть не может. Нельзя совершить какую-то материальную деятельность в противовес убийству брамана и нейтрализовать ее, как это бывает, скажем, с какими-то другими вещами. Если мы случайно несли какое-то оскорбление, можем пойти и обойти вокруг Тулуси, например. Что-то еще можно сделать. Можно раздать деньги нищим, можно накормить голодных, можно построить больницу, можно посадить деревья. Какая-то благочестивая деятельность до какой-то степени нейтрализует какие-то наши ошибки в этом мире. Мы как бы искупаем вот такой ценой. Вот что-то вкладываем бескорыстно, и люди как бы нам общество прощает, карма как бы растворяется. Но по отношению к убийству брамана говорится, нет такого средства. Не существует. Нельзя искупить этот грех брамана так вот просто. Поэтому Индра отказался убивать Вритру. Полубоги говорили, но он же великий демон. Он нарушит порядок во Вселенной. Начнут преобладать демонические принципы. Демоны во Вселенной наберут силу. Они подчинят религиозные принципы своим материальным прихотям. Похоти, вожделению, своим желаниям. Поэтому твой долг, ты же царь. Ты же должен выйти и сразиться с Индрой, навести порядок, поставить его на место. Индра понимал, это действительно его долг, нельзя было отказываться от этого. Он очень боялся, что он убьет брамана, и потом придут последствия. Последствия могут быть самые разрушительные. То есть Индра боялся за свое будущее просто. То есть можно было пойти в ад за такое исполнение долга. С одной стороны, вы должны исполнить долг, с другой стороны, вам обречены пойти в ад, если убьете Вритрасуру. И поэтому Индра стал отказываться. Но полубоги сказали ему, что ты имеешь Нараяна Кавачу. Поэтому тебе не грозит расплата за этот грех. То есть материального средства нет, но духовное есть. Ты можешь не отвечать за грех убийства этого брамана, поскольку ты преданный Нараяны. И действительно, Прабхупада говорит в комментарии, что и тени даже тени святого имени достаточно, чтобы освободиться от греха убийства, разрушения всей Вселенной даже. От многих миллионов, миллиардов браманов, представьте себе. Можно уничтожить всю Вселенную. Но тени святого имени достаточно, чтобы освободиться от всех грехов. Говорит, нет такого количества греха, не существует. чтобы святыми не разрушил эти грехи. И мы видим, что Индре пришлось довольно трудно после этого, тем не менее, хотя была Нараяна Кавачи и все остальное, он как-то вышел из положения, но это было чрезвычайно трудно. То есть означает, что достичь вот этой тени воспевания святого имени тоже непросто. Как мы знаем из науки, что есть три уровня воспевания святого имени. Есть оскорбительное воспевание, есть очистительное, есть чистое. И очистительное называется Нама Бхаса. Нама – это имя, а Бхаса означает вот тень. Какое-то проявление слабое. Как вот через туман человек видит что-то. Может видеть силуэт, допустим, он не знает, кто это точно, он может понять, что это человек, например, или животное, или дерево. Но вот конкретные вещи он не видит через туман. То есть затемненное сознание. Но все-таки что-то он видит уже. Или как солнце сидит через облака. Солнце практически не видно самого, но свет есть. И вот намапаза означает, что мы уже чувствуем присутствие Бога. Оно еще не ясное, однако совершенно очевидное. Это намапаз. Намапарат, конечно же, нет такого ощущения. Ощущения такого нет. Но какая-то энергия, она начинает двигаться вот в теле. Она влияет на мое настроение, как-то она улучшает меня, как-то она активизирует. Вот в таком духе что-то я чувствую. И я не знаю, откуда эта энергия и с чем она связана. Материалисты разные находят причины. Есть люди, которые интерпретируют, объясняют на свой лад святое имя. Их очень много сейчас людей таких, потому что святое имя распространено очень широко по всему миру. И сейчас вы что только не найдете, какие только трактатов не найдете, которые объясняют влияние этих слогов, Рам, Криш, какие чакры, где открываются, какие каналы, они там все это просматривают, наблюдают с точки зрения пран, энергии, вот этих вот сплетений нервных каналов, называются чакры. Они интерпретируют на материальной платформе, объясняют его. Это признак Каништы Атикарии, потому что он не видит ничего духовного, даже что-то смутное далеко от него. Почему? Потому что он совершает оскорбления. Говорится, их действия оскорблений. Вначале он совершает их неосознанно. Но поскольку неосознанно их совершает, то можно сказать, что он их и не совершает. Умышленного нет оскорбления. Но неосознанно он делает это. Например, если мы придем к божествам, то мы можем совершить множество оскорблений в храме, даже не подозревая об этом. Просто потому, что мы не знаем этикета, может быть, мы еще не видим, что там божества какие-то есть, мы просто пришли посмотреть. Даже просто войти в храм бывает человеку невежественному уже является оскорблением. Да-да, один ученик, который совершал пуджу, регулярную пуджу Рады и Кришне божествам в храме, ученик Прабхупады, он пришел и сказал: «Прабхупада, иногда я совершаю оскорбление, я чувствую перед божествами. Что делать? Большая ответственность Рады и Кришна». Прабхупада сказал: «Ты служишь божествам Рады и Кришны, да. И ты иногда чувствуешь, что совершаешь оскорбление». «Да, Прабхупада, именно так. Что мне делать?» Он сказал: «Ты служишь божествам Рады и Кришны. Это и есть оскорбление. Это уже оскорбление. Потому что такие, как ты, не могут служить Рады и Кришны. То, что вообще ты там появляешься, это уже оскорбление». Ученик очень растерялся. Не знал даже, что сказать. Ужас. Я столько оскорблений совершил, тут мелькаю перед божествами постоянно. Да, но по рождению он человек млечиха, он вообще не имеет права совершать такое служение. Даже близко, даже смотреть на божество запрещено. Пашанди говорит о таких людях. Он видит камень, он не видит божество. Потом нужно гнать в шею из храма таких людей. Ну вот, есть такие порядки. У нас нет таких порядков, вы замечаете. Иначе мы не могли вообще никогда видеть божество. Поэтому Прабхупада добавил: но делает от моего имени так или иначе, Кришна примет это. То есть от имени чистого преданного. Прабхупада уполномачивает. Да, вот это так. Человек не квалифицирован, не имеет никаких качеств. И просто он появится в алтаре, уже это будет оскорбление. Он вообще не понимает ничего. Он делает это как механический ритуал. И пытается что-то понять, крутя эти благовония перед божеством и так далее. Может быть, в это время он думает о чем-то другом совершенно. Может, в это время он думает, кто там в алтарной комнате, кто там пришел вообще. Может, он не поглощен этим служением совсем, никакой любви у него нет. И это называется Каништа Атикари или Нама Апаратха. Мы совершаем оскорбление, но мы все же преданы. Мы хотим совершать преданное служение. Вот это единственное достоинство этого человека. Он повторяет мантру, тем не менее. Свои 16 кругов он не бросит это делать. Это уже делает его преданным. И он называется Каништа Атикари. Атикари означает, что он практикует все. И он уже в списках преданного служения у Кришны. И служение его не очень квалифицировано, вот только лишь это. Почему? Нет качеств. Пока нет духовных качеств в сердце человека, у него не может быть духовного видения. Не сможет увидеть духовные явления. Материальные качества – материальные глаза. Духовные качества – духовные глаза. То есть глаза нужно еще как бы развить чувства. Глаза нужно очистить, уши нужно очистить, слух очистить, обоняние, осязание, все это, вкус, все это нужно очистить. Поэтому есть диета, есть лекарства, Прабхупада говорит, диета – это Кришна Прасад, лекарство 16 кругов мантры, вот, и 4 принципа – это определенные запреты, которые нельзя нарушать, иначе болезнь вернется снова. Вот, есть такие строгие-строгие правила. Для начинающего преданного это кажется чем-то очень трудным, а для человека очищенного это кажется естественной жизнью. Вряд ли очищенному человеку нужно сказать, не занимайся незаконным сексом, не играй в азартные игры, не ешь мясо, рыбу, яйца, не принимай интоксикации. Этого не нужно говорить. Мы не найдем в Бхагавадгите, чтобы Кришна говорил об этом, Арджуне. Однажды один преданный спросил меня об этом. Почему в Исконе все говорят о регулирующих принципах? Где в Бхагавадгите это написано? В Гите Кришна не говорит об этом Арджуне. Поэтому дело, видимо, не в этом. Нет, нет, дело именно в этом. Арджуне не было необходимости говорить вообще об этом. Он естественным образом был в гуне благости, в трансцендентной гуне благости. Он никогда не имел привлечения к чувственным наслаждениям, потому что он был освобожденной душой. Это его признак. Освобожденная душа, ее не влекут чувственные наслаждения. Если вы скажете освобожденному человеку, пожалуйста, послушай меня, никогда не пей водку. Это будет оскорбление. Это наставление оскорбит этого человека. Он сразу поймет, что подошел человек совершенно глупый, подобный ослу или корове. Он не различает ничего. Но кому-то мы должны сказать это не будет оскорблением. Это будет очень уместно и очень правильно. И поэтому мы видим, что, конечно, тикари, он не может давать наставлений. Еще не готов. Скорее всего, когда они дают друг другу наставления, это причина для ссор у них. Они ссорятся, когда дают друг другу наставления. Это не нектар, это не какое-то хорошее обучение. Это причина для проблем. Ты кто такой? Сразу возникает у меня вопрос, чтобы давать мне наставления. Ты кто такой вообще? Ты на себя посмотри. Вот они показывают друг друга. Это, конечно, они оскорбляют. Они оскорбители сами по своей природе. И они служат божествам. Они воспевают Харинаму. Они читают книги Прабхупады. Они одевают шафран или белое, или ставят тилаки. Вот, то есть такая вот роль на нашу долю выпала. Участь быть лицемерами сначала. Я не хочу никого оскорбить. Я просто сам через это прохожу и прошел. Я знаю, что это означает быть, конечно, тикари. Что эту платформу нужно как можно быстрее ставить. Нельзя задержаться не очень долго. Она нас все равно утянет вниз. Она не дает вкуса преданного служения подлинного. Отраженный вкус, который отражается немножко, иногда, чуть-чуть, какие-то просветы, но не больше этого. И при этом этот вкус, духовный вкус, в сознании, конечно, тикари, он развивает гордость. Большое самомнение, о, я в экстазе, должно быть, я уже очень высок, я продвинут. То есть, как бы такая мысль, она становится сильной очень. Настолько сильной, что человек гордится. Я был в экстазе, вот я помню, с прошлой жизни еще. До сих пор у меня это вот чувство есть, понимаете, у меня какие-то видения приходят, с кем-то разговариваю по ночам, с кем не знаю точно, но разговариваю. Вот я думаю, я то, я это и так далее. Однако в гуне благости, когда человек просто поднимается в гуну благости, ему не нужно каких-то таинственных голосов или каких-то смутных, сомнительных информации, которые нужно толковать каким-то образом мистическим. У него просто открываются глаза на окружающий мир. Вся мистика прямо перед носом здесь. Не нужно ничего выдумывать. Погружает все это в какой-то ум, в дебри какие-то. Все просто перед глазами. Вот мы учимся это видеть, вещи, как они есть на самом деле. Это мир Бога, это энергии Бога. Просто еще не узнаем, поскольку есть материальные желания, мы думаем, это предметы какие-то, это мне принадлежит, это другому принадлежит, это столько стоит. Можно оценить этот мир с другой точки зрения, с точки зрения своего потребления. Это навязала нам эта цивилизация. Потребляйте и производите. Все. И люди смотрят этот мир только так. Что можно сделать, и что можно продать, и что можно приобрести? Какую выгоду? Они думают, мир таков? Мир совсем не таков. Мир – это мир Бога, это энергия Бога. Человек просто имеет чувство собственности по отношению к этому миру, претензии, претендует на этот мир. Поэтому он не знает, что такое мир, что такое гармония, что такое любовь. Он знает только эгоизм. Он знает эти сильные, неодолимые внутренние желания материальные, не может с собой ничего поделать, готов сражаться и даже убивать других, что просто исполнит свои эгоистические интересы. Капитализм, коммунизм, другие измы, шовинизм, национализм – это все эгоистические потребности человека. Поэтому мира быть не может на платформе эго, ложного эго. И таким образом обязанности человека установить порядок. Так, но он не устанавливается только с материальной точки зрения. И Индра понимал, если я просто убью Вритру как демона, это будет недостаточно. Нет, я не избегу проблем, потому что Вритрасура еще браман. Вот в чем еще была проблема. Так мы должны еще учитывать духовный уровень людей. Мы скажем, вокруг одни демоны, одни млечхи, одни яваны, одни мясоеды, у них дурные привычки, они практически неисправимы. И кто-то думает, надо уничтожить Аум Синрикё, надо уничтожать людей просто. Ну вот, нужно есть ядерное оружие, даже без религии понятно. Любой здравомыслящий человек понимает, демон, что нужно просто всех уничтожить, как Гитлер это понимал, как другие это понимали, демоны. И вот есть такие средства. Но мы должны увидеть, что просто уничтожив человека, мир не изменится к лучшему. Какое-то время кажется, нет больше демона. Все. Он убит, мертв. Давайте праздновать победу. Но куда делась его душа? Вот в чем вопрос. Он рождается снова. Хорошо, Вритрасура освободился. Он был совершенной личностью. И Индра поэтому не совершил ничего дурного в конечном итоге, выполняя свой долг. Поскольку такой был план Господа. Ну а в обычном смысле слова, он не освободится, этот человек. Убитый каким-то насильственным образом в ходе этих бессмысленных войн, которые все пытаются установить порядок в этом мире, они рождаются снова с этим убиенным сознанием. Они рождаются уже снова с желанием мести, эти люди, едва только получившие какую-то способность мыслить, они уже мыслят агрессивно. Они уже обретают эту способность, с самого рождения впитывают это, их очень трудно изменить, этих людей еще более трудно воспитывать. Они становятся причиной новых беспокойств, новое поколение еще больше беспокойств. Каждое поколение вкладывает что-то большее в эти проблемы. Поэтому просто через насилие мир не изменится, говорит Саведов. Душа воплощается заново, очень скоро. Потом мир наполняется более и более нежеланным населением. Старики вот сетуют постоянно с каждым годом. Ну что, куда мы катимся? Посмотрите, что происходит. Это новое поколение, их интересы. Мы такими не были, вот они всегда так говорят. Это Кали-юга. Хотя задача совсем другая в обществе людей, чтобы поколение было лучше, следующее еще лучше, это есть прогресс. Они строят, зарабатывают, думают, мы оставим новому поколению, но приходят млечки. Люди приходят с низким сознанием. Это бедствие, это беда. На кого же мы работали, зачем мы это делали? Создают удобства. Но в этих удобствах человек рождается уже неразумный по закону кармы и теряет остатки разума. Неразумные люди должны быть помещены в очень простые условия жизни. Прямо на земле жить человеку нужно. И он приобретает разум. Нет более благородного занятия, пропагандист, чем земледелие. Просто он учится жить, выживать. Вот обрабатывать землю, там есть какая-то корова, он видит, вот Бог дает. И он живет, отбиваясь от комаров. Знает, что змеи тоже ползут где-то, и звери ходят. И так он становится разумным, внимательным к этому миру. Пытается понять его, сохраняет энергию жизни. Но поместите в комфортабельные условия негодяя, и вы никогда его не улучшите. Поэтому, в конце концов, власти что делают, когда имеют дело с негодяем? Берут его в тюрьму. Вот в такие простые условия. Вот пусть попробуют, там надо его исправить. Но поскольку там, может быть, условия и хорошие для исправления, но окружение плохое, он все-таки не исправляется. Даже трудотерапия не помогает им, потому что общение там крайне извращенное, крайне дурное. Потому что все исправительные колонии, тюрьмы, школы, все эти заведения, они совершенно не играют сейчас, свои функции не выполняют. Они могут воспитать человека, потому что человек воспитывается в искусственной среде, а не в естественной среде. Он имеет расслабленный ум и нацелен только на чувственное наслаждение. И все. Для него все остальное игра, то, что он видит по телевизору, когда кого-то убивают, это игрушки. Сейчас есть такие игрушки, компьютер можно включить, и там можно стрелять, убивать, кровь, все очень как натурально. Новое изобретение. Скоро приведут его в действие. Чип в голову. Включаете, и прям компьютер там у вас, понимаете, можете видеть такие удивительные вещи. Можете создать любую реальность. Любые отношения там можно заказывать. И, конечно, понятно, что большинство людей начнут заниматься сексом с этими чипами. создавать образы необходимые и вступать в отношения, и убивать кого-то. И вы фактически греха не совершаете, видите? Как они ловко придумали. Нет, карма, они думают. Нет, карма будет. Мысли. Мысли остаются. И это все равно произойдет в действии. То есть впечатления. И люди с такими впечатлениями, они, конечно, не смогут действовать совершенным образом. Они прекратят вообще выполнять свои обязанности. И Индра боялся этого. Если я не убью Ритрасуру, я не выполню обязанности. Как уже царь, я потеряю престиж, положение свое потеряю. Царь должен выполнять свои обязанности. Мой долг – убить демона. Но если убью его, я ответ должен отвечать за убийство брахмана. Тогда полубоги сказали: Индра, ну ты же великий преданный. Ты же можешь этот грех растворить. Они вдохновили его. Ты же не конечный тикари. Это, конечно, он оскорбитель, но ты-то нет, ты же Мадхьяма. Но видишь, как трудно было Индре освободиться, потому что на самом деле не является Мадхьяма, Прабхупада говорит, а является Каништа. Что у него все-таки много материальных желаний, но все же необычный Каништа, не такой, как мы. Он очень необычный Каништа. Он может иногда лично видеть Господа и общаться с ним. Он участвовал в лилах с Кришной, вот в Гавардхана лили. Правда, в странной роли такой. Не в роли гопи или друга Кришны, нет, в роли демона именно. Он действовал как демон, вот этот полубог. То есть в сравнении с чистыми духовными людьми, конечно, тикари – это демон. И Индра сам признает это, поскольку он все же преданный. Конечно, это тикари, он же преданный, он мучается сам от этого, страдает. Я вроде преданный, но я же веду себя как демон. И вот это, конечно, его сознание очень противоречиво, он тоже страдает. Я оскорбитель, вот я эти реакции получаю. Он понимает, что он получает реакции за свои поступки. Но полубоги говорят: ну, Индра, пора становиться Мадхьяма. Убей Вритрасуру, не бойся. Вот, милость получишь, станешь Мадхьяма. Но вот усилия какие-то совершишь, сверхусилия. Если выживешь, значит, признанный будешь Мадхьяма Тикари. То есть так они вдохновили, что ты же под защитой Нарайны. Ты общаешься с ним так или иначе, ты связан с Господом Нарайной, имеешь его покровительство. Это означает, что определенные усилия, если человек будет совершать даже на уровне Каништа Тикари, у него проявится качество Мадхьяма, в то время, когда он проявляет усилия. Например, обычно я гневаюсь в какой-то ситуации. Вот в какой-то ситуации я не могу ее терпеть просто. Вот смотрите, если вот этот человек подойдет, я вот не могу просто с ним разговаривать спокойно. У меня есть склонность нагрубить ему немедленно. Я Каништа, я не контролирую чувства. Я знаю эту свою слабость, но как назло, этот человек снова подходит и снова донимает меня. Я не виноват. Вот получай. Но поскольку я знаю, это плохо быть Каништой, я слышал об этом, меня вдохновляет быть Мадхьяма, то я начинаю терпеть. Опять этот человек подошел, сейчас будет говорить, сейчас будет нудить. Не могу терпеть, но я должен терпеть. Я набираю сил и терплю. Вот это уже Мадхьяма. Внешне хотя бы. Хотя бы внешне это уже роль Мадхьяма. Внутренне это может быть проблема, дискомфорт. Но я терплю, я аскезу, принимаю эту аскезу. Вот этот внутренний дискомфорт трудно терпеть, труднее всего. Не так трудно терпеть телесные проблемы. Но вот эти внутренние проблемы очень сложные. Люди иногда просто не знают, что делать, как дальше быть, как дальше продолжать преданное служение. В уме, внутри такое творится. Просто такой бунт, что легче было бы, допустим, физическую боль испытать. Но и так мы терпим, терпение добавляем, смирение мы помним, почтение. И это уже вырабатывается определенные качества. Мы видим определенный результат. Мы не отвечаем, мы не взаимодействуем кармический на уровне материальных законов. В силу вступает духовный закон. И через какое-то время вы терпите и чувствуете умиротворение. Все расслабляется, все уходит. Этот спазм, болезнь. Пускает вас. Нет агрессии. Нет неприязни. Можно терпеть. Очень хорошо себя чувствуете. Освобождаетесь от всего этого. То есть не поддерживать вот это вот кармические взаимоотношения. Их нельзя поддерживать. Нужно знать. Если преданный, он совершает какие-то усилия, достигает чего-то, каких-то хороших результатов, он не должен хвастаться, не должен говорить об этом вслух, потому что он потеряет, получит плод в форме просто хвастовства. Все похлопают, и вот все, плоды уже получены. Все, не получит духовный плод. Так говорится, законы кармы таковы, что преданный не должен демонстрировать свои успехи, гордиться ими. Это требование к нам, и ведь вот это смирение. И это трансформируется. Материальная деятельность это трансформируется в духовный плод. Получает другой плод, внутренний, вот эта мудрость, трансцендентные знания, умиротворение, шанти, покой. И вот в этом состоянии он может совершать преданное служение. Что преданное служение не выполняется какой-то материальной целью. Не для того, чтобы меня похвалили. Не для того, чтобы выделиться. Не для того, чтобы даже очиститься. Хотя очищение само собой разумеется в этом преданном служении. Побочный продукт просто практики. А мотив – это экстаз. Духовное счастье я испытываю. Но вот это мне нравится. Мне не очень хочется трубить во всеуслышание об этом. Мне нравится сам процесс. Такой глубокий, глубинный. Да о нем и не расскажешь толком. Как о нем можно рассказать вообще? Если человек уже съездил в Дхаму 10-20 раз, то он практически ничего не рассказывает об этом. Просто был и все. И... Ну, уже сколько раз мы говорили об этом. А как об этом можно рассказать? Можно снова, конечно, повторить, но это будет то же самое. Внутренний смысл трудно передать. Ну, лучше спеть киртан, может быть, или что-то о Кришне поговорить. А то просто настроение привести оттуда. Информация становится известной. Она одна и та же. И так она углубляется. И вот это чувство экстаза, его нельзя объяснить как-то словами, но оно присутствует. И ради этой цели человек начинает действовать. Здесь он уподобляется такому вот дрессированному медведю, который делает трюки, а потом бежит к дрессировщику, открывает рот и получает кусочек сахара. О, доволен. Все. Экстаз есть. Я совершаю, стараюсь и бегу за этим экстазом. Дрессировщик должен давать, иначе медведь он беспокоится. Но Кришна это не просто дрессировщик, а мы не просто медведи. Это просто пример. И нас нужно научить чему-то большему. Не просто получать кусочки сахара и кувыркаться потом. Нет, не просто каким-то трюком, а научить бескорыстному преданному служению. Без сахара. Даже без экстаза. Даже без всяких каких-то условий. Человек должен научиться совершать преданное служение просто как свою вечную дхарму. Просто это его позиция. Невзирая, какие плоды придут, успех или неудача, это очень-очень высокий уровень. И задача такова, чтобы нам подняться на этот уровень. Вот в этой жизни. Никак не меньше. Не нужно оставаться на уровне Каништы, и даже Матхьямы нужно идти еще дальше, нужно стремиться до конца. Однако действуем мы здесь только как Матхьяма Атикари. Никто не должен действовать как Уттама Атикари в этом мире. То есть мы проповедники, нельзя забывать об этом. Если мы не утвердимся на уровне Матхьяма Атикари, то нет и речи об элементах даже Уттама. Если мы не примем проповедь как принцип нашей жизни, то нет даже и речи о том, чтобы подняться на уровень Уттама. Что Уттама будет думать днем и ночью, во сне даже будет думать, как распространять сознание Кришны привлекательно для людей, какие еще формы проповеди нужно найти. А их будет безграничное множество. Итак, человек может оценить правильно место, время, обстоятельства и находить различные формы проповеди для того, чтобы продвигать именно движение. Учение Шрилы Прабхупады. Это забота Уттама. Матхьяма, он проповедует согласно просто месту, времени, обстоятельствам. Он может различать Верховного Господа, он может дружить с преданными, никаких конфликтов. Значит, он может принимать наставления и давать наставления. Он квалифицирован. Он никогда не будет гневаться, давая наставления или принимая наставления. Он будет дружить с преданными. Любовь для Господа. Демонов он будет избегать, поэтому его ум будет очень умиротворен. Демонам не нужно отвечать, когда они беспокоят нас. Только проповедовать. И даже не им, а окружающему миру. Если мы начнем сталкиваться с демонами, мы станем такими же, как они. Это ловушка Майи. Вот видишь демон, как он беспокоит всех. Давай ему ответим точно так же. Но тогда я тоже демон. Если я действую такими же приемами, как же я? Я по поступкам также определяюсь в этом случае. Поэтому Матхьяма не общается с демонами. Не сталкивается с ними. Он знает, как избегать их. И невинным он проповедует. Он не может не проповедовать. Это его природа. Если он не проповедует, он видит, что жизнь протекает зря, напрасно. Напрасно прожитый день. Означает, что нет проповеди, нет даже каких-то планов проповеди. То означает, что это вообще не жизнь. Пусто. Нет смысла никакого. А зачем тогда вообще живу? Зачем я дышу? Зачем я ем пищу? Вплоть до того, сознание таково, что человек не проповедует, то он даже есть не будет. Нет никакой необходимости есть, если он не проповедует. Зачем тогда мне есть? Зачем эта пища меня только обременяет? Только приземляя, делает мое сознание материалистичным. Я просто удовлетворяю желудок, вот и все, я становлюсь материалистом. Но когда человек проповедует, то он видит, что даже его пищеварение, оно одухотворяется. Что даже когда он ест, он не развивает материальное сознание. Не ради удовлетворения чувств ест. А он получает энергию, духовную энергию, когда ест просад, для того, чтобы проповедовать дальше. То есть это по-настоящему становится йогой. Все его связывает с Богом. Но именно только тогда, когда язык его может говорить о Кришне. Язык – самое жадное чувство, говорится. Его нужно занять. У него две функции – речь и ощущение вкуса. И это нужно занять. Если кто-то победит язык, он победит все остальные чувства. Мы едим прасад, хорошо. Но прасад – это не только милость Господа, это еще и пища. Например, если мы переедаем даже прасад, будут проблемы. Не доедаем – тоже будут проблемы. Это нужно регулировать. И кроме этого, язык должен говорить. Если мы не говорим о Кришне, мы говорим о чем-то другом. Язык не остановится. Он напрямую связан с мыслями. Такая удивительная вещь, там даже костей нет. Очень удивительное строение. И он, смотрите, он очень гибкий, очень изворотливый. Он отвечает на малейшие желания и эмоции, и мысли. Он очень связан. А только о чем-то думаете, язык принял какую-то форму. Понаблюдайте, как он действует. Это незаметно, потому что он синхронно работает с умом. Вы даже не заметите, что он делает, потому что он просто автоматически связан с умом. Как только вы о чем-то подумали, он уже готов выпалить фразу. Работает здорово, прекрасное устройство. Самое активное чувство, поэтому самое незаметное. При помощи языка мы себя выражаем практически на 90%. Все остальное просто детали. Если хотите понять человека, послушайте, что он говорит и как он говорит. Вот язык очень важный, имеет значение. Поэтому язык занимается. Практики бхакти-йоги, язык занимается. Йоги не занимают язык. Аштанга-йог не занимают. Он его просто контролирует, усмиряет. Молчать, мауном. Хочешь говорить – молчи. Не хочешь говорить – тоже молчи. Одинаково все, мауном, имперсонально. Мысли какие-то есть, хочется выразить – молчи. Что-то не нравится – молчи. Очень что-то нравится, хочешь поделиться – тоже молчи. Никакой жизни. Но если попробовать мауном – очень трудная практика. Моя жена давала такой обет на неделю. Она признавалась, как это трудно было выдержать. Особенно первые 2-3 дня. Она стала писать мне письма. Причем большие. Я сказал, нет, это не мауном. Ты не должна даже писать мне. И что я услышал через 3 дня? Харе Кришна, Кришна, Кришна. Все, что она хотела, это было разрешено. Все, что она могла, только Харе Кришна повторять. И очень с чувством, с большим, с разными чувствами, поскольку там эмоции есть, знаете. Вот. Очень сложно, практически невозможно человеку обладать язык. Он вырвется. Но в практике бхакти-йоги мы его занимаем. Говорить хочется о женщинах. Говорите о гопи. О мужчинах. Говорите о Кришне. Кришна мужчина самый лучший. О войне, Курукшетра есть. Прабхупада говорил, все есть, тут есть все вкусы. Вот говорите на эти темы. О деньгах, ну, нужно подумать, что там насчет денег. В ведах есть тоже что-то есть. Можно, я думаю, поговорить о золоте. О камне Калуступха, сколько он стоит. В долларах, я не знаю, но можно посчитать, в принципе. Если опираться на какие-то сведения. Украшения Кришны. Какой-то вор он был, он оценил все это как-то. Был такой вор. Ему повезло, он услышал святых. Группа святых. И он хотел воровать их. И он пристал к этой группе. И путешествовал с ними, искал возможности. Ну, это были какие-то садхи, там у них ничего толком и не было. И он вовлекся в их образ жизни. Слушал Бхагаватам по утрам. Ел прасад вместе с ними. Но он наблюдал просто, у него были свои интересы. И он услышал о том, что самый богатый – это Кришна. Самый богатый – это Кришна. Думал, интересно. Кришна самый богатый. Я даже не знал об этом, что такой богатый человек есть здесь. И он стал внимательно слушать Бхагаватам. И там говорит, что живет он во Вриндаване. И они как раз идут в Вриндаван, как удачно. И он еще совсем маленький, Кришна-то он. Даже не взрослый человек, он ребенок. Вот там у него Яшода, там даже все известные имена родителей. Потому что очень богатые, известные. Почему я раньше об этом не слышал? Поскольку они с полной верой говорили, он принял это за реальность. Принял за реальность, так и есть. Вор принял, что вот Кришна в Вриндаване, он очень богатый. И его вот так украшают родители, поскольку они несусветно богатые. Что один камень чего стоит? Можно купить, знаете, полмира. Весь мир можно купить. Здорово, подумал вор. Вот настоящая работа у меня, цель в жизни появилась. Найти Кришну и взять этот камень у него. Очень просто, ребенка я смогу обворовать. Это такая длинная история, когда вор пытается найти Кришну в Вриндаване и бегает, ищет его, а где Кришна? И все знают, все говорят, Кришна, да, Кришна здесь в Вриндаване. Но ты так просто не увидишь, он великий мистик. О, Боже. Ты не ожидал, он еще и мистик к тому же. Ну, хорошо, ради такого богатства я готов стать мистиком тоже, чтобы увидеть его. А что нужно сделать, чтобы увидеть его? Ну, нужно повторять его имя. И нужно соблюдать принципы и прочее, и садана бхакти дали ему. Это напоминает как бы наш уровень также. Мы тоже имеем какие-то свои мотивы материальные. Мы поверили во что-то, видите. Но вы увидите, что все эти материальные мотивы, они как у этого вора выглядят. Очень наивные, несовершенные. И они не нужны нам на самом деле. То есть мы напоминаем такого человека, который поверил в Бога, услышав. И теперь мы стремимся туда, поскольку у нас есть какие-то желания. Вот у него были такие желания. И многие-многие преданные они хотят ехать во Вриндаван, особенно те, кто не был во Вриндаване. Им уже сказали, что Кришна там. Они уже планируют, как они там увидят Кришну и что они попросят у него. Уж я-то знаю, куда я пойду. Я пойду на берег Ямуны, буду повторять там мантру, и Кришна придет ко мне, и там уже я скажу, что я хочу. Но этого не происходит. Кришна не приходит. Хотя вы чувствуете, что он там, но он не приходит к вам лично. Вот он есть, а лично не приходит, лично не обращает внимания. А что нужно сделать, чтобы он лично появился передо мной? Вот во всем своем убранстве именно. С камнем Кауступха. Ишода смотрит на Кришну, она поражается. Такое мягкое тело, как взбитое масло. Стопы. Она просто расстраивается. Ну, посмотри, ну как ты пойдешь, как ты пасешь коров? Почему ты всегда просишь пасти коров? Ты ходишь босиком, ты не обуваешься, отвергаешь обувь. Там колючки, пыль горячая. У тебя такие стопы. Я не переживу этого. Да нет, мама, ты не понимаешь. Там никаких колючек нет. Там все тропинки пыльные, мягкие, теплые. Пропитанные медом с цветов. Кругом один нектар. Никаких колючек. Дорогой мой, что досмотрит на него. Почему ты родился в семье пастухов? Ты должен был родиться в семье богатых царей. Ишода смотрит на Кришну так. Она просто на его тело смотрит, и она служит этому телу. Его стопам, его привычкам, его красоте. И она даже не думает о богатстве. Богатство само собой разумеется. Она не хочет что-то иметь с этого. Но у конечной тикари есть чувство собственности. Материальное чувство собственности. Поэтому этот вор, он хотел что-то от Кришны получить. Но поскольку он занимался садхана бхакти, он искал Кришну, он на самом деле серьезно был настроен увидеть его, хотя с материальными мотивами. Но Кришна пришел к нему на самом деле. История заканчивается трансцендентно. К этому человеку пришел Кришна. Значит, к нам тоже придет Кришна. Даже если есть материальный мотив, нам нужна просто решимость. Друг Махарадж тоже увидел Бога. Просто благодаря решимости, хотя были материальные мотивы. Ну а что же произошло дальше? Кришна явился перед вором. И сказал, вот камень Кауступха, можешь брать. Вот он, висит. Очень дорогая вещь, самая дорогая вещь в мире. Это живой камень, живой драгоценный камень, имеющий разум, имеющий полное сознание духовное. Он знает все, что в вашем сердце. Он знает, что Кришна чувствует первый, и он меняет цвет. И уже по этому цвету камня гопи знают, о чем Кришна думает. Можешь взять. Ты же хотел это, сказал Кришна, стоя перед ним. Вот я здесь, можешь брать. Ты же вор, воруй. Я же тоже вор, я тебя понимаю. Но когда вор увидел Кришну, сказал, нет, а зачем мне Кауступха? Тебе больше идет этот камень. Я хочу поклоняться тебе теперь. Из жизни в жизнь. То есть сам процесс, конечно же, самодостаточный. Если человек имеет искреннее стремление и решимость, он, несомненно, достигнет успеха просто по милости Кришны. Потому что от материальных желаний избавиться невозможно. Как это возможно? Искусственно? Нет, это обман, где-то говорится. Мы отказываемся, а сами думаем. Это в глубине сердца, все равно мы недовольны, нам чего-то не хватает. Наша личная жизнь, наши деньги, где мы живем вообще, что будет завтра. Все это внутри остается у человека. Но это самообман. Поэтому необходимо использовать эти материальные желания также в служении Кришне. Использовать богатство, которое мы хотим зарабатывать и использовать. Использовать таланты, которые мы имеем. Мы же не можем умереть с этими талантами. Мы хотим их использовать. Надо использовать. Надо делать это. Преданные Кришны не могут быть прославлены. Арджуна был лучшим лучником, был самым искусным воином. Бхима был самым сильным. Они были самые лучшие, все. Это были самые лучшие люди планеты. Они были все преданными Кришны. И они просто сидели под деревьями. Когда Арджуна хотел уйти, сидеть просто под дерево, устраниться от битвы, Кришна сказал: «Нет, это тебе не к лицу, ты великий воин. Ты должен поддерживать этот статус-кво, дать пример людям». Юдхиштхира был самый мудрый человек во Вселенной. Он был предан Кришне. Все знали, что он самый мудрый, что он самый лучший. Аджата Шатру, у него даже нет врагов. Он никогда в жизни не солгал. Все люди знали, и он был предан Кришне. Они были все очень великими. Поэтому величие, оно сопутствует преданному, если он выполняет свои обязанности. Профессиональные, семейные и духовные. Все вместе взятое. И не так, что мы не знаем, что делать. Если мне нужно устраиваться на работу, то я уже не знаю, что мне делать с духовной жизнью. А если я занимаюсь духовной жизнью, то я уже мне некогда работать. У преданного должно быть на все время. Мы должны учиться действовать в полную силу. То есть нужно научиться такой отдаче. Постепенно. Не сразу. Сразу человек может сгореть просто в этом огне. Постепенно. Мы должны принять процесс развития. Но мы должны знать, что природа должна быть занята. Наша природа должна быть занята. Нельзя занимать чужую природу. Чужое место. И Индра, он был царем, и он знал, что это его долг убить Вритру. Но как преданный он понимал, что он играет с огнем, это риск. Вритрасура более продвинут духовно, чем он сам. Он понимал, что реакции придут. Поэтому как только убийство совершилось, он испытал страх сильный. Потому что реакция уже приходит к нему. И он оставил престол Индра. Он потерял. Он не мог. Потому что грех убийства брахмана имел олицетворение, воплощение. Его начала преследовать такая старая женщина, отвратительная, чандалка. Она стала приставать к нему, как женщина. Индра аж перепугался, он в ужас пришел. Он не знал, куда деться, потому что она везде преследовала. Куда он, туда и она. Он не мог никуда деться от нее. Ему пришлось применить свой божественный разум максимально и спрятаться. Он просто исчез, оставил трон, оставил престол и исчез. Он спрятался в одном очень удаленном озере, каких-то там Гималаях небесных. В сердцевину, в стебель этого лотоса принял маленькую форму. И замер. Как бы заморозился в существовании. Чтобы переждать, когда эта кармическая реакция кончится. Принял аскезу. Можно принять аскезу, так тоже карма очищается постепенно. Трудное дело. 1000 лет понадобилось для этого времени, чтобы избавиться от этого проклятия. Прабхупада говорит, в это время правил Нахуша райскими планетами. Он не был квалифицирован, как Индра. Индра был квалифицирован, на самом деле. Но, совершив грех, потерял силы и спрятался. Нахушу выбрали. Полубоги думали, Индры нет, невозможно его найти. Индра спрятался, никто не найдет его. И тогда стали думать, предлагают друг другу занять место Индры, пока его нет, правление нужно. Никто не соглашался, шутка ли, занять престол Индры, бросить вызов демонам, контролировать всю вселенную, лишить правосудия. Нет такого разума, нет такого благочестия. Никто не справится. Особое место царя, царя небес. Ну, все посмотрели на Нахуша, Нахуша. Какой-то был обычный полубог, неказистый. Нахуша, может быть, ты попробуешь занять место Индры? Нахуша сказал, ну вы же видите, я не могу, у меня нет таких полномочий и качеств. А мы тебе все уполномочим. Мы тебя благословим, дадим все необходимые мистические ситхи и все остальное будешь управлять. Ну, если вы уполномочите, я согласен. Если вы дадите мне полномочия, я буду это делать. Ну, наконец, нашли человека. И посыпались благословения. Полубоги благословляют, и сразу человек получает плод. Все ситхи необходимые появились, но благочестие не прибавилось. Вот в чем проблема. Нельзя уполномачивать неблагочестивого человека, говорится. Он навредит и ему, и другим. По степени благочестия уполномачивается. По степени разума даются деньги человеку, количество денег. Маленькому ребенку большие деньги не дают. Неразумному человеку тоже большие деньги не дают. Разумному дают больше денег. Так что богатые – это должны быть разумные люди. И Нахуша получил полномочия, но благочестия у него не было такого, как Индра. Поэтому, конечно же, начались проблемы. И как выразилась проблема? Он подумал, теперь я Индра. И стал гордиться этим. Я настоящий царь небес. Где тот Индра, который был? Его нет. Теперь я главный в этом мире. Он стал смотреть вокруг. Чем тут наслаждаться можно? О, тут жена у Индры осталась. Теперь это будет моей женой. Шачи. Стал ее преследовать, домогаться. Шачи, она была в шоке от такого поступка. Она не ожидала. это чужой человек, домогается ее. Она не знала, что делать, и очень трудно было избежать преследования, что он мистик, он очень сильный. Обратилась к полубогам, сказали, мы не можем даже посмотреть в лицо Нахуши. Мы его уполномочили себе на беду. Но мы даже не можем посмотреть в лицо, он забирает все силы сразу же, мы просто смотрим в пол перед ним. Если на какую-то женщину посмотрит, сразу подурнеет, красоту не забирает. Сам цветет, все остальное вокруг вянет. Поэтому мы не знаем, как тебе помочь, иди к Брихаспати. Брихаспати – гуру полубогов, его еще он уважал Нахуши. Потому что перед ним как-то мог что-то сказать правильное. И она пришла и сказала, вот такое дело, я пришла за защитой. Кроме тебя, ты браман, ты должен защитить меня. Он домогается меня, этот человек домогается меня. При живом муже. Но я не знаю, где Индра. Индра должен был меня защитить. Муж, но его нет. Я поэтому прошу тебя, ты гуру, ты мой гуру. Но он понял, да, я должен защищать, я же гуру. Ищите Индру, сказал полубогам. Где Индра? Ваю. Облетел вселенную. Нет, не нашел. Агни. Нету. Варуна. Другие. Нигде нет, странно. Агни. В воду заходил? Ну, я не могу в воду заходить. Я же в огонь. Я уполномачиваю тебя, благословляю. Войди в воду. Ничего не произойдет, не бойся. Вошел в воду, нашел Индру в воде. Там, в лотосе, в сердцевине сидел даже. Даже не окружен никакими стихиями, именно так надежно спрятался. И Агни обнаружил его. Ага, ну, Шачи, пойдем к Индре. Только Индра знает решение этой проблемы. Пришли на берег этого озера, и Бригаспати сказал, вот здесь Индра в каком-то лотосе сидит. И Шачи, она знает, как общаться с ним. Она громко начинает гимны из Ригведы. Но она не прославляет только Индру. Эта веда посвящена практически только Индре. Что ты герой, что ты убиваешь демонов, она перечисляет все его подвиги, и Индра там вдохновляется. Индра сидит, вдохновляется, и в конце концов голос подает. Шачи, ты пришла. Ну что тебе нужно, говори быстрее. Зачем пришла? Ты здесь сидишь, отдыхаешь. Я твоя жена. Нахуша преследует меня, домогается. Что? Сказал я. Да я его... Да нет, рано еще, не могу выйти. Еще очень слаб. Но разум тоже у Индры. Делай, что я скажу, и все будет хорошо. Шачи, разум потрясающий. Полубог, царь планет. Соглашайся. Индра, что такое говоришь? Как я могу согласиться? Соглашайся. Но с одним условием. С каким? Скажи, что приехал к тебе на свадьбу. На колеснице из золота. Все золото вселенной должно быть в этой колеснице. Запряженной всеми мудрецами-браманами. Вот такое условие. Я уверен, что все будет хорошо. Что свадьба пройдет успешно. И так далее. Брихаспати понял. Да, Индра разумный, не потерял разум. Все в порядке с ним. Скоро восстановится. И Шачи тоже поняла замысел Индры. И Нахуша пришел, но я дал тебе срок. Ну что же, ты должна согласиться, иначе я силой возьму тебя. Нет, я согласна. Ты подходишь вполне мне. Индра, не знаю, вернется нет, где он вообще. Я уже забываю про него. Но ты настоящий Индра. Он очень возгордился Нахуша. Но у меня одно условие. Поскольку ты именно настоящий Индра, нужно жить по-настоящему все. Приезжай за мной. На золотой колеснице все золото вселенной должно быть там, запряженной браманами и мудрецами. Агасти Муни там был, представьте себе. Его впрягли в эту колесницу. Я не помню, был ли там Нарада, но там все мудрецы вселенной, как она и сказала, он впряг их туда. Они смиренные, они подчиняются царю. Они же понимают, что он безбожник. Но дхарма. С точки зрения дхармы надо делать. Раз царь говорит, придется делать. Он отвечает за это. Они терпеливы. И все увидели такое могущество. Нахуши, во всем его великолепии, на колеснице сияющего золота, небесного золота, и запряженным мудрецами. Все уже уснули, что он делает? Это же смерти подобно. Но Нахуши не переживал. Он там сидел наверху, подъехал к дому, к дворцу Индры, Шачи. Чтобы она заметила еще большее могущество, положил ногу на голову Агасти. Там он тянул лямку тоже. Агасти так сказал ему: «Я проклинаю тебя. Все, последняя капля терпения уже. твоя чаша грехов наполнена, я вижу, полностью, пора. Станешь змеей! И мгновенно сияние у него потускнело на уши, как-то стал вдруг меняться, как-то глаза стали меняться, у него тело, руки куда-то стали исчезать. Он стал превращаться в змея. Такой могучий Агасти, одно слово достаточно. А что же он терпел так долго? Кто-то может спросить. В радость ему думаю, а что ж так долго терпеть? Я бы его сразу бы испепелил. Нет, человек должен сам привести себя к этому положению. Естественным образом должен совершить грех, и естественно должен получить наказание, иначе не придет никакого понимания. Мудрецы знают, с точки зрения эволюции, самосознания, нужно быть терпеливым, очень терпеливым, потому что есть процесс, который человек переживает, он должен пережить его до конца, получить результат. И когда он сказал, станешь змеей, это было очень своевременно. Поэтому на хуже для него эти слова были подобны удару грома. Он осознал, что он творил всю жизнь. Это очень вовремя Агасти это сказал. Он просто не контролировал чувства. Это великий разум Агасти. Он знал, что вот теперь та секунда настала сказать и проклясть этого человека. И теперь это будет полезно для него. И он уже падал оттуда и трансформировался, уже фактически имел тонкое тело змеи. Огромного змея, красивого, такого украшенного, лунным блеском сияющим. И он кричал, Агастья, ну я же просто обычный полубог, возгордившийся, я в мае, но ты-то мудрец настоящий, прости меня, помилуй, смягчи это проклятие. И Агастья закричал вслед, Юдхиштхира спасет тебя, когда... Ты ответишь на его вопрос. Он ответит на твой вопрос. Задашь вопрос, и ты что-то ответит, он спасет тебя. Снова вернешься сюда. И он стал змеем. Ждал пандавов очень долгое время. Жил в лесу. Индра снова вернулся на престол. И таким образом реакция была, он очистился, но при помощи аскезы и медитации на Господа Нараяну. Вот эти усилия делают человека Мадхьяма Атикари. И говорится, даже тень святого имени на уровне Мадхьяма, даже тень святого имени освобождает от всех грехов. Нам нужны такие усилия. Поэтому иногда, как Индра, мы попадаем в трудное положение. Для чего? Чтобы наше сознание стало интенсивным сознанием Кришны. В это время мы действуем как Мадхьяма, подобно Мадхьяма. Мы терпим и медитируем. И воспеваем святое имя. И таким образом получаем удивительный результат. Очень сильное, глубокое очищение. Затем снова придет какая-то гордость, расслабление, и так будет происходить, пока человек не очистится полностью, не стабилизируется. Поэтому царица Кунти, она проставляет трудности, она говорит Бхагаватам об этом. Трудности, да, было очень трудно. Трудности были практически непреодолимые и очень тяжелые. Тяжелее, пожалуй, не было таких трудностей в истории человечества, то, что происходило с пандавами. И она говорит, что было трудно, но мы помнили тебя постоянно. Мы только о тебе и думали. А сейчас, когда ты освободил нас от всех этих проблем, мы хотим наслаждаться этим миром. Нет, пусть лучше продолжаются трудности, говорит Кунти. Я молю тебя, пусть трудности продолжаются, но ты будешь всегда с нами. Сейчас у нас все хорошо, но ты же покидаешь нас, ты уезжаешь, а зачем все? Все это хорошее нам, если тебя нет. Итак, здесь этот трансцендентный смысл, что Вритрасура был необычной личностью, он служил Богу, сражаясь с Индрой. И Индра также должен был очиститься от этого убийства в служении Богу. То есть, когда мы что-то делаем в служении Богу, реакции нет. Нет последствий. Может быть, есть формально друзья и враги, но результат будет один и тот же. И тот достигает духовного, и тот достигает духовного мира. А внешне кажется, что они враждуют и Индра, и Вритрасура. Но и тот получает благо, и этот получает благо, потому что это происходит в сознании Кришны. Даже если один Уттама, а другой Каништа, все получают благо.